Оксана Откина. Я осталась. О любви, потере личности и силе, которой не учат медицинском. Текст читает Хасанова Зульфия. Предисловие. Оксана Откина. 2026 год. Рукописи сгорели. 2026 год. Я написала эту книгу для тех, кто живет рядом с больными. Для тех, кто оказывается по другую сторону болезни. В тени, где почти всегда остаются опекуны, партнеры, жены, мужья, родители. Все внимание обычно направлено туда, где диагноз, анализы, лечение, прогнозы. Все спрашивают, как он, как она себя чувствует, что говорят врачи. И почти никто не задает рукой самый важный вопрос. А как ты? Никто по-настоящему не понимает состояние опекуна. Это центральная, самая тихая и самая разъедающая боль. Ты живешь внутри трагедии, которая для внешнего мира почти невидима. Социум умеет сопереживать смерти, но он не знает, как быть рядом со смертью личности при живом теле. Когда человек физически присутствует, но психологически исчезает, окружающим проще сделать вид, что ничего страшного не происходит. Так им легче выдерживать собственный страх. Так удобнее отрицать реальность. И я оказалась именно в этом пространстве. Между «он еще жив» и «его уже нет». Между заботой, страхом, агрессией, стыдом и одиночеством, которое невозможно объяснить словами. Эта книга – честный рассказ изнутри этого опыта. Без героизации, без красивых формул и без попытки выглядеть сильной. Она для тех, кто ухаживает, сопровождает, держит на себе чужую жизнь и незаметно теряет свою. Для тех, кто устал быть фоном чужой болезни. Для тех, кому важно услышать: с тобой все в порядке. Ты живешь в условиях, к которым невозможно быть готовым. И твое молчаливое выживание уже подвиг, даже если его никто не видит. Мам, мы с тобой прошли все это, держась за руки. Мы выстояли. Спасибо тебе. Арина. Часть первая. Первый удар, но мы выстояли. Глава первая. Оксана. Я всегда верила, что Бог дает человеку только те испытания, которые он способен вынести. И, наверное, где-то глубоко внутри была уверена, моя мера сил ничтожна. Я много раз думала, что если когда-нибудь жизнь ударит по-настоящему, если в дом войдет болезнь или случится потеря, я не выдержу. Не потому что не хочу, а потому что не смогу. Эта мысль долго жила во мне, тихая, почти незаметная, но всегда рядом. Я не звала ее страхом. Скорее, внутренним убеждением, которое я тщательно прятала даже от самой себя. Я просто решила не думать об этом. Будто, если не пускать в сознание такую возможность, она никогда не воплотится в реальность. Но однажды все произошло. И тогда я впервые поняла, что сила не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы идти дальше, даже когда боишься до дрожи в пальцах. Такое осознание ко мне пришло и благодаря фитнесу. Пилатес вошел в мою жизнь еще осенью, хотя к тому моменту я уже 2 года настойчиво искала своего тренера в обычных фитнес-залах. Все это время меня не покидало ощущение, что тело можно услышать глубже, чем через привычное железо и гантели. И однажды в Архангельске, за 30 километров от Северодвинска, я оказалась в студии у Татьяны, которая впервые показала мне пилатес на большом оборудовании. С этого момента началось новое дыхание. Мое. По-настоящему мое. Я увлеклась так сильно, что мы с Игорем стали ездить в Архангельск почти каждый день. Иногда он тоже присоединялся к занятиям, и это сближало нас. В Северодвинске ничего подобного не было. И именно там, в столице Поморья, у меня впервые возникла дерзкая мысль. А что, если открыть студию у себя? Я сомневалась. Ведь мне почти 40. За плечами не спортивное образование, а юридический диплом, 9 лет риэлторского бизнеса и среднее медобразование. Но желание оказалось сильнее любых доводов разума. В январе я решилась поехать в Москву, в школу Polystar Pilates. Мы отправились всей семьей. Муж, 10-летняя Ариша и я. Я училась, а дочку хотела приобщить к занятиям, ведь у нее был сколиоз, и я надеялась, что пилатес поможет. Атмосфера студии, тренеры, новые люди с другим взглядом на жизнь – все это переворачивало внутри привычные ориентиры. После первых занятий я ясно почувствовала. Вот он, мой путь. Я буду учиться, я хочу этим заниматься. И когда-нибудь у меня обязательно будет студия. А потом настал январский день. Мой юбилей, 40 лет. Игорь подарил мне 1 000 000 рублей на покупку оборудования. Этот жест стал для меня символом его веры в меня и в мой путь. Мы организовали маленькую студию прямо в нашем доме. Я продолжала обучение, ездила на модули в Москву. А между поездками занималась практикой и строила планы. Все складывалось удивительно. Ясный путь, предчувствие будущего, энергия, которую невозможно было удержать внутри. И именно в этот поток уверенности ворвался удар. 5 марта началось обыденно и в то же время почти празднично, словно в воздухе витали ранняя весна и запах цветов, приготовленных для букетов. Я оставила Арину у мамы, ничуть не сомневаясь, что она в безопасности, и уехала на тренировку. Телефон спрятала в шкафчик, позволяя себе редкую роскошь, пару часов тишины без звонков и сообщений. Но когда после занятия открыла дверцу и увидела десятки пропущенных вызовов от мамы, сердце провалилось в пустоту. Я перезвонила и услышала не слова, а истерзанный крик.
«Арина! Больница! Судороги! Приезжайте скорее!»
Мир качнулся. Воздух стал вязким. «Судороги?» В голове мелькнула эта мысль. Но я тут же оттолкнула ее, как что-то невозможное, нелепое, чуждое нашей жизни. Мама ведь всегда умела сгущать краски, и я почти уговаривала себя, что это просто ее паника, что, скорее всего, Арина упала или испугалась. Но тело не верило этим оправданиям. Пальцы дрожали. Сердце билось так, что казалось, я слышу его удары в висках. Я уже неслась к машине, а Игорь вжал педаль газа в пол, как только я захлопнула дверь и судорожно пристегнула ремень. Для меня дорога до города превратилась в сплошной серый коридор, где не было ни домов, ни поворотов. Только одна линия отчаяния, которая тянулась в бесконечность. Игорь гнал, а я судорожно набирала номер знакомого врача. Он был заведующим травматологией в детской больнице, и я ему очень доверяла. Я почти умоляла его сказать, что это ошибка, что все закончится ничем, что мы вернемся домой и будем смеяться над этим недоразумением. Он не стал меня успокаивать пустыми словами, а лишь сказал: «Езжайте, я буду ждать вас там». И это стало моей опорой. Мысль, что в больнице уже есть кто-то, кто встретит Аришу и не оставит нас одних. Когда мы ворвались в палату, я не сразу смогла поверить своим глазам. Арина сидела на кровати. Живая, светлая, с ясными глазами.
«Мама!»
— сказала она. И в этот миг я почти рухнула в облегчение.
«Господи, доченька!»
Я обняла ее, выдыхая запах волос, и впервые за эти бесконечные минуты позволила себе вдохнуть полной грудью. Облегчение накрыло меня теплой волной, размывая страх до последней капли. Мне хотелось поверить, что все страшное осталось в словах мамы. Но Арина сама начала рассказывать. Ее голос звучал серьезно, и каждое слово прорезало мою иллюзию. Она объясняла, что в какой-то момент тело перестало принадлежать ей. Она слышала и видела все, но не могла пошевелить ни пальцем, будто оказалась запертой в клетке внутри самой себя. Мама подтвердила. Ее взгляд тогда стал пустым и стеклянным. Руки обмякли, а все тело затряслось в подергиваниях. Люди вокруг звали на помощь. И только спустя несколько секунд дочь вдруг пришла в себя и сказала, что все хорошо. Олег Юрьевич уже был рядом, помогал оформлять документы и разговаривал с мамой, пытаясь понять ситуацию. Она, хоть и вся в тревоге, даже с какой-то странной улыбкой рассказывала, как все произошло. Врачи назначили компьютерную томографию. Холодная взрослая больница, тяжелый запах антисептика, гул аппарата, мои шепоты Арине. «Держись, родная, это ненадолго. Все будет хорошо». Заключение прозвучало сухо и отстраненно. Киста в правой моторной зоне, вероятно, спровоцировала судорожный эпизод. Слово «киста» стало для меня спасательным кругом. Заведующая говорила ободряюще, почти скучающе. «У детей это нередко, ничего особенного, пройдет с возрастом». Я кивала, цепляясь за ее равнодушие, как за обещание. Мы остались в больнице на ночь, но Ариша чувствовала себя абсолютно нормально. Никакого лечения не назначили, просто наблюдали. Игорь, хотя в отделении оставаться было нельзя, ночью все равно пробрался к нам, пока дочь спала. Его присутствие было тихой, но мощной опорой. Казалось, что вместе с ним можно пережить что угодно. Утро 6 марта встретило нас тишиной, в которой хотелось раствориться и поверить, что все страшное осталось позади. Арина чувствовала себя хорошо. Врачи не настаивали на госпитализации, и я договорилась, что при стабильном состоянии ее можно будет наблюдать с дома. Мы вновь вернулись к своей размеренной жизни. Вечером все было спокойно и обыденно. Арина смеялась, играла, вела себя так, будто ничего не произошло. Игорь остался дома с дочерью, а я пошла в офис, где меня ждали коллеги. Мы сидели за столом, обсуждали дела, и мне казалось, что я почти вернула себе ощущение контроля над своей жизнью и спокойствия. Но внезапный звонок разорвал этот зыбкий покой. Голос Игоря был искажен до неузнаваемости. В нем звучали паника, отчаяние, злость, все вместе, и ни разу прежде я не слышала от него такого крика.
«Быстро домой!»
— выкрикнул он в трубку.
«Арина, у нее снова приступ!»
Внутри все оборвалось. Я вскочила, не сказав ни слова, и побежала. Когда я распахнула дверь, в комнате царила тяжелая тишина. Арина уже пришла в себя, сидела на диване спокойно, и это ее спокойствие лишь усиливало мой страх. Игорь стоял рядом. Он был бледен, как полотно. Глаза расширены, руки дрожали.
«Оксана, я такого никогда не видел», — шептал он. Она как будто исчезла на несколько секунд. Глаза стали чужими, тело тряслось. Это было невыносимо.
Я слушала его и понимала, что до этого момента не давала себе права поверить. Слова мамы я списывала на ее тревожность, рассказы Арины, на детское воображение. Но теперь, видя лицо мужа, знала, это действительно происходит, и мы не можем убежать. Решение было очевидным – возвращаться в больницу. Арина шла рядом молча, будто понимала, что возражения бессмысленны. Уже в приемном покое меня не отпускало чувство, что мы вступаем на длинный, тягучий путь, где ясности не будет еще долго. Той же ночью, когда я наконец уложила дочку в больничной палате и сама попыталась прилечь на узкую раскладушку, тишина вдруг дрогнула. В темноте, будто прямо у самого уха, прозвучал ее шепот, но такой четкий, напряженный, наполненный страхом, что у меня на секунду остановилось сердце.
«Мама, начинается!»
Этот шепот оказался сильнее любого крика. Он пронзал, парализовал, будто в нем сконцентрировался весь ужас, на который только способно маленькое тело, заранее знающее, что сейчас его снова бросит в пучину боли. Глава вторая. Арина. Мама всегда говорит, что все началось 5 марта, что это был тот самый день, когда мир перевернулся. Но я-то знаю, все началось раньше. Просто сначала никто не придал этому значения. Даже я. Иногда левая рука вдруг становилась какой-то не моей. Висит себе и висит. Не двигается, не слушается, не ощущается. Вокруг обычная жизнь. Урок, перемена, прогулки с бабушкой, разговоры родителей. Я могла подбежать к маме, сказать быстро. Я ручку не чувствую. И тут же убежать обратно. Просто констатация факта. Как будто сказала. На улице дождь или я есть хочу. Мне не приходило в голову, что с этим нужно что-то делать. Я просто с этим жила и воспринимала это как свою особенность. Как если у кого-то волосы вьются, а у меня рука иногда становилась тряпичной. Но иногда на меня все-таки накатывало. Вот сидишь, вроде все как всегда. Ручка в руке, учитель объясняет, тетрадь раскрыта. А потом — бац! И кажется, будто стул под тобой поехал. Тело становится тяжелым, как мешок с мокрым песком. Уши закладывает, перед глазами все плывет, и держаться становится настоящим испытанием. Я вжималась в спинку стула, цеплялась ногами за пол и думала об одном — не упасть. Пожалуйста, только бы не упасть. Потом вдруг отпускала. Как будто кто-то нажимал на стоп, и все возвращалось обратно. Я снова брала ручку и писала. На весенних каникулах мы поехали в лагерь. Там было все: вечно улыбающиеся вожатые, друзья, которых хочется обнимать, и ощущение, что вот она. Свобода. Настоящая. Без звонков, домашних заданий и скучных уроков. А вечером — дискотека. Свет мигал в такт музыке. Колонки грохотали, пол вибрировал под ногами, и казалось, что дышишь не воздухом, а басами. Я кружилась вместе со всеми, весело смеялась, но вдруг левая рука онемела. Голова стала тяжелой, как будто ее наполнили свинцом, а тело качнуло так, что я едва не упала. Я тихо вышла в коридор, чтобы никто не заметил. Села на диван, уцепилась за подлокотник, как за спасательный круг, и старалась просто дышать. Музыка все еще гремела за стеной, и от этого она стала казаться врагом. Не веселой, а злой. Она давила, трясла воздух и будто толкала меня глубже в это непонятное зыбкое состояние, где все вокруг не мое, и я сама не совсем я. Я сидела одна. Никто не видел. Никто не знал. И это было хуже всего. Я надеялась, что сейчас отпустят, что пройдет, как обычно. Но где-то глубоко уже жило ощущение, что это не просто случайность. Что кто-то невидимый время от времени забирает меня к себе. Ненадолго, но по-настоящему. А потом 5 марта. С самого утра все вроде бы шло по плану. Каникулы подходили к концу, и это бесило. Я сидела за столом. Передо мной учебник по английскому, и там был какой-то текст, который я должна была выучить. Слова упрямо не хотели складываться в предложение. Они прыгали по странице, как если бы у них были ноги и характер. Я пыталась учить, правда. Но все внутри кипело. Потому что я не понимала, что со мной не так. Почему я не могу просто спокойно взять и выучить пару предложений? В голове вдруг всплыла простая-простая мысль. Вот бы не идти в школу. И все бы ничего. Мало ли кто что бормочет про себя в последний день каникул. Но потом... Когда я уже лежала в палате, именно эта фраза крутилась снова и снова. Будто я не просто пожелала, а всерьез загадала долгие каникулы. Но за такую цену, которую никто в здравом уме бы не выбрал. В комнату заглянула бабушка и позвала гулять. Я молча встала, натянула балоньевые штаны и пошла за ней. У театрального озера стояли ледяные фигуры. Я подошла к одной, залезла, легла на бок, подперлась рукой и ждала, когда меня бабушка сфотографирует. В следующий миг почувствовала, что вот оно, началось. Все по прежнему сценарию. Все стало вязким, неповоротливым, тяжелым. Я будто расплывалась в воздухе и соскользнула с ледяной фигуры, как тряпичная кукла. Мир вокруг погас, не полностью. Просто стал тусклым, как почти перегоревшая лампочка. Видно было, но как через щелочку. Все сжалось, стало узким, будто я провалилась куда-то. И теперь смотрю наружу. Шум доносился задержкой. Глухо, вяло, но один голос прорвался сквозь все. Бабушка закричала, и крик ее был таким острым, что по телу прокатилась новая волна ужаса. «Помогите!» Голос бил, как по стеклу. Где-то в стороне. Шаги, суета. Кто-то зовет, кто-то уже рядом, но все это будто не ко мне. Я видела, слышала, чувствовала, но не могла ни двинуться, ни что-нибудь сказать. Ни один мускул не слушался. Я была пленником своего собственного тела. Когда все отпустило, дыхание стало ровным. Мир начал возвращаться, но главное осталось. Страх. Не от того, что случилось, а от того, что стало видно, как люди смотрят. Все эти взрослые, собравшиеся вокруг, глядящие на тебя, как на загадку или поломку. Им было страшно, а мне было страшно из-за них. Я не хотела ехать в больницу, не хотела, чтобы меня увозили. Все, чего я хотела... Чтобы все стало как раньше, когда я была обычным ребенком и никто ничего не замечал. Но больше всего я боялась остаться одна. Не потому что я была трусишкой, а потому что однажды уже лежала в больнице и знала, как это — засыпать в чужой палате среди чужих голосов. Но бабушка была настойчива. Она вызвала такси, мы поехали к ней домой. Я помню, как молча сидела в машине, прижавшись к стеклу и старалась не думать ни о чем. Бабушка все время что-то говорила, суетилась. Но я почти не слышала. Голова была тяжелой, словно набитая ватой. Дома бабушка напоила меня чаем с сахаром, укутала пледом и уложила на кровать. Мне было тепло и тихо. И на какое-то время все стало будто нормально. Я даже сказала. «Все хорошо! Правда! Уже прошло!» Бабушка не сдалась и все-таки вызвала скорую. Мне это не нравилось. Когда приехала скорая, началась суета с документами. Медики сказали, что не могут меня забрать без СНИЛС и свидетельства о рождении. У бабушки их, конечно, не было. Я надеялась, что они просто уедут, но бабушка включила режим непреклонной бабушки, и в итоге они взяли меня без бумажек. В приемной было бело, холодно и немного пахло лекарствами. Меня повезли в смотровую. Доктор задал вопросы, щелкал фонариком, просил поднять руки и улыбнуться. Потом был короткий разговор. Остается, кладем. Наблюдение. И вот я уже в палате. Там было 4 кровати. Моя у стены. Простыня натянута, подушка слишком высокая, и все какое-то холодное, как в больнице всегда. Потом приехали мама и папа. Они ворвались в палату, словно ветер. Резкие, растерянные и сразу с вопросами. Мама наклонилась, погладила меня по голове. Сказала только одно слово. «Зайка». От ее голоса стало легче. На ночь мама осталась со мной. На следующий день нас отпустили домой. Вроде все стабильно, показатели в норме. Сказали «наблюдать». Мы поехали. Папа вез нас, напряженный, молчаливый, а я смотрела в окно и старалась не думать, что все это может повториться. Мама ушла на работу, мы с папой остались вдвоем. Он разогрел ужин, мы поели. Я взяла хлебную соломку, устроилась на диване и начала хрустеть. Щелк, щелк, все спокойно. А потом все снова, как будто кто-то нажал паузу. Я замерла с этой палочкой во рту, глаза в одну точку, тело обмякло, воздух вокруг стал плотным. Ни крика, ни слов, тишина. Папа сидел рядом, видел, но не закричал, не побежал, он просто смотрел. Я не помню, что было потом. Знаю только, что, когда вернулась, он уже говорил с мамой. Голос сорванный, паника в каждом слове, будто в трубку лилась буря. Он трясся, словно приступ случился не у меня, а у него. Наверное, тогда папа по-настоящему испугался. И мы снова оказались в больнице. Снова белые стены, холодный воздух, одеяло с шершавым пододеяльником. Только на этот раз по-настоящему страшно. Не от капельниц и уколов, а от того, что это не случайность, что пройдет, уже не работает. Мама была рядом. Все время. Даже ночью спала на соседней кровати. Я слышала, как она ворочалась, как вздыхала в темноте. И вдруг почувствовала, что начинается. Тело опять стало чужим. Непослушным. Тяжелым. Я позвала.
«Мама, помоги!»
И в ту же секунду она была рядом. У меня все внутри задергалось, задрожало, как электричество в проводе, который вот-вот перегорит. Я чувствовала. Меня уносит. Вроде и рядом мама, и держит за руку, и что-то говорит, а ты будто под водой, и ее голос, как сквозь стекло. Я слышала, как мама зовет медсестру. Видела ее лицо, бледное, испуганное, но собранное. А я лежала, как кукла, которой кто-то марионеточно дергал руки. И это ощущение не потери сознания, а как будто ты проваливаешься вглубь себя, но все равно видишь, слышишь, только сделать ничего не можешь. Пронзила насквозь. Было ли мне страшно? Наверное, нет. Я не до конца понимала, насколько это серьезно. Все казалось странным, неправильным, но не пугающим. Как будто я просто застряла в чужом теле, которое перестало меня слушаться. Не навсегда, просто на какое-то время. Будто отключили звук, подвис экран, и я ждала, что сейчас все снова включится.